Вот. Но так дается только в самый первый момент. Потому что Богу угодно, чтобы человек сам сражался, да, и побеждал дьявола в своих страстях, так? Чтобы человек как бы заработал свое спасение. Почему как бы? По-настоящему заработать его нельзя, да? Это дар Бога. Но его надо усвоить, так? Усвоить трудами, потами, подвигами. Как и сказано в Святом Евангелии. Помните, в Святом Евангелии сказано, «Царство Божие, современное на Крестителя, нудится, и нужница восхищает е». То есть, ну, в русском переводе «с усилием берется», дословно. А если дословно перевести с греческого? «Царство Божие берется штурмом». И кто употребляет штурм, тот, те воруют его. Царство Божие, понимаете, да? То есть необходимый труд, штурм, да? Необходимы усилия. Но сначала дается попробовать. И это не случайно, потому что иначе бы никто бы никогда не получил бы не пошел бы по пути церковной жизни, если бы не попробовал вначале этой радости, благодати. Потом она всегда уходит. Это происходит потому, что благодать уходит в глубину. Понимаете? Она уходит переделать в самые глубины человека, понимаете, при нашем содействии. И поэтому кажется, что богатя отступила. А на самом деле она просто делает, как бы ныряет вглубь. Действие внутри. Вот. Подсознание? Ну, подсознание, можно сказать, да. Занимается как бы корнями греха. Благодать делает человека мощным на жизнь по Богу. Восстанавливает его дух. Она, благодать, вводит человека в живое общение с Богом, в которое, вступив, начинает он жить в Боге, неотступно предстоя ему внутрь себя сознанием. И всю свою деятельность во всех малейших ее проявлениях, слова, дела, помышления направляет он на угодное Богу. Не только не внимая самостному и сластолюбивому самоугодию, но и вооружаясь намеренно против него, удовольствие находя в действиях самоотвержения и делание себе неприятностей по внушению благодати, которая руководит им и управляет его. И очевидно то, что прежний закон греховный спал в такого человека. В действие вступил новый закон жизни, который есть закон духа жизни о Христе Иисусе. Вот что значит самоозлобление, которое здесь говорит Феофан Затворник. Ну, к примеру, часто спрашивают, как начинать поститься. Если человек реально предпочувствовал благодать, он начинает поститься строже, чем будет поститься позже. Строже, а не слабее. Почему? Потому что потом, ну, будет здоровье портиться, может, да, со временем, да, старее, ну, как со временем, да, все мы. Поэтому там есть церковные послабления. Вот, но вначале нужно, конечно же, гореть, так? Кто вначале не горит, тот быстро потухнет. Ну, это и понятно, да? Вот, искра зажигания, если не загорится, то машина не поедет, понимаете? Если человек не зажег себя в начале, то как он будет разгораться дальше? Это очень сложно, поэтому, конечно же... А? Да, но для начала нужно хотя бы огонь подложить. Вот, я к чему это говорю, потому что сейчас это страшно. Есть на самом деле, есть очень опасная такая тенденция в православных некоторых книжках и публикациях, начинается борьба против неофитства. Что такое неофит? Неофит – дословно новопривитость. И ряд публикаций направлен против того, чтобы против излишней ревности новообращенных христиан. На самом деле в ревности плохого ничего нет. Вся беда не в ревности, а в чем? В глупости. Вот в этом разница, да? Не в ревности, а в глупости. Ревностным к спасению быть очень хорошо. Нет ни одного святого отца, который бы выступил против ревности новоначальных или последующих людей. Но есть множество святых отцов и библейских мест, где говорится против глупости на пути спасения. Отсюда там поговорка, да, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Да, известная. Вот я к чему говорю, потому что вот это такая тенденция, что давайте там... новообращенные не должны там куда-то особо стремиться, надо все постепенно, все затухнет, сами знаете. Вот как вот вы правильно хороший пример с огнем привели, так ведь? Вот разжигайте вы костер. Конечно же, бревно сначала никто не кинет, так? Но, если вы не потом не кинете бревно, когда костер сгорится, у вас он или все еще не продержится, понимаете? Нужно увеличивать нагрузки, а не ослабевать их, понимаете? Вот, как говорил Софим Саровский, томю томящую меня, да? И апостол Павел говорит, я говорю, не считаю себя достигшим, но я бегу, не настигну ли я, как настиг меня Иисус Христос. Понятно? Вот. Поэтому нужно себя понуждать к чему? К усилению добрых дел. Понятно, да? Чтобы добрых дел становилось все больше и больше. А не так, как у нас говорят, а у нас вот то, то, то. Вот здесь, кстати, возникает вопрос. А почему же некоторые люди не чувствуют в начале духовной жизни прихода благодати? Бывают такие люди. Это связано с тем, что они просто не обратились. Благодать Божия не приходит к тем, кто не хранит неповрежденной веры. Понятно? Тот человек, который неправоверующий, такой человек ничего не получит. Я к чему говорю? Потому что были вот случаи, когда люди воцерковлялись, пытались воцерковляться по каким-то другим причинам. Там. Ну, там, жена заставила, знаете, там, мужа там под дулом пистолета там, или автомата Калашникова, да? Вот, в храм пошли там, да? Вот, она, а потом я слышал такие разговоры там. Ну как, представляете, как здорово было? Ты запарил, что такая. Вот. А чем это связано? Потому что человек, не имея веры, не может ничего получить от Бога. Принципиально, понимаете? Вера – условие, по которым действует благодать. То есть, что значит вера? То есть, доверие Богу, да? Если человек Богу не доверился, он ничего не получит. Просто ничего. А я же не говорю про отсутствие веры в смысле признания существования Бога, да? Это, ну, это же такая мелочь, по которой просто и говорить не приходится. Это то, с чего, что известно даже бесам, как известно. Демоны, например, они веруют и трепещут, говорит апостол Павел. Итак, и дальше апостол говорит, ведь закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть осуждения нет на людях, в том случае, если они живут со Христом. Почему? Потому что закон Духа жизни освободил закон греха и смерти. Вот если вы, кто-то следит за синодальным переводом, вы увидите, что там Дух жизни с маленькой буквы пишется. Это ошибка. Все, без исключения святые отцы, понимали слово Дух жизни под названием Духа Святого. Закон Духа Святого. Кстати говоря, если мы обратимся в греческом подлиннику, мы увидим, что там стоит тоже определенный артикль, который говорит, что идет речь об Духе с большой буквы, да? О третьем личности Бога. Господи Боге и Духе Святом, который от Отца исходит, в Сыне пребывает. Сказано, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Что это такое закон Духа жизни? Дело в том, что Дух Святой, он дает определенные правила жизни человека, так? Вот мы много раз говорили, что есть там, понимаете, стезя, да, то есть некая наезженная дорожка, так? Вот. У Святого Духа есть тоже некоторые свои правила жизни. Они называются Евангелием, да? Вот евангельские заповеди, это и есть те правила, которые законом Святого Духа и являются. И вот и Дух Святой, Дух жизни, он освобождает от закона смерти. Каким образом происходит? Сам Дух Святой происходит, входит внутрь человека и оживляет в нем вот эту высшую часть, как я уже говорил. Он живит его. Помните, как мы поем в церкви? Святым Духом всяка душа живится, да? То есть, всякая душа оживляется Святым Духом, действительно становится живой, становится, представляете, что человек становится живой, да? У него даже глаза живыми становятся. Вот я действительно часто хожу и сравниваю глаза христиан и глаза нехристиан. Бывает, глаза нехристиан живыми. А в конце 31 декабря вот я ходил, смотрел. Такие бегающие, такие бегающие. Вот шальные такие. Вот, но потом посмотрел я на первое число, на глаза нехристиан. Жизнь я там не заметил. было острое желание найти рассола. Вот, вот его я увидел. Да? Вот, вот. А, действительно, у людей без Бога, у них жизнь, она превращается во что? Такую вспышку, да? Ну, как фейерверк, да, такой? А, вот это, посмотрите, вот такая радость Нового года, да, которая только сейчас прошла для нехристиан. Вот. Для них радость это какой-то непонятный праздник, когда все абсолютно радуются. Непонятно, правда, чему, но главное другое. Нет, они чувствуют при этом какое-то что? Биение жизни, они как и говорят, да, то есть какой-то всплеск жизни, да. Кто весь год ждут как раз этого дня, когда какая-то жизнь появится. Жизнь появляется, она очень. А?
Новое
счастье, так и говорят, да. Вот, на короткое время появляется, да, жизнь? Фальшивая жизнь, как выясняется, да? Почему? Выясняется на утро. Точнее, не на утро, а на вечер следующий. Вот, как часто случается. Вот, и человек выгорает, на самом деле, да, потому что получается, что вот этот дух жизни, его не коснулся, его коснулась фальшивая жизнь, да, поддельная жизнь. А здесь есть дух жизни, который истинный дух святой дух жизни. И вот дух животворящий, дух святой, он дает настоящую жизнь. Вот у людей, на самом деле, осмысленные глаза. Вот если кто-то из старшего поколения помнит, может, помните, в советское время в обязательном порядке сгоняли там на атеистические фильмы. Помните, может быть, там? Или выходили всякие там антирелигиозные фильмы, самые разные гадостные, вот там, ну, типа «Семи там невест». Я уж забыл, кого. Кого там?
Лекторы были еще.
Да. Ну, я не про лекторы сейчас хотел сказать, я хотел сказать про фильмы. И как там изображали верующих, помните? Человек с выпученными глазами. Да, вот это вот обязательно изображение верующего. Да, человек, который выпученные глаза. Вот. Если в храме обычно появляется человек с выпученными глазами, реально, что делает настоятель? Он обычно старается к нему поближе охранника поставить. Понятно, да? Потому что этот человек, видимо, сходит с ума просто. Так настоящей жизни ни отношения не имеет. У верующих людей, у них... даже у грешных, да, но которые стараются жить по заповедям, у них глаза живые. Они, понимаете, с интересом в глаза, понимаете? В них даже, даже когда борет их вторая смерть, как его называют отцы церкви, а именно что такое вторую смерть они называют? Уныние. Грех уныние. Вот. Даже когда у них вот эта вторая смерть, и то у них видно, что возможность вырваться есть, понимаете? В отличие от депрессующего человека, который там в этом мире это делает. Почему? Потому что дух жизни коснулся такого человека в миропомазании. Глаза живые почему, знаете? Потому что во время миропомазания поставили печать. Печать дара духовного на глазах, знаете? Когда каждого крестят, ставится специальный знак креста на глазах у верующего, у христианина. На глазах, на лбу, на ноздрях, на рту, ушах и так далее. Да? То есть появляются новые органы чувств. И сказано, закон Дух Святой делает, он перерождает человека потихонечку. Причем что интересно, страсти все равно продолжают наступать, но для них уже нет больше внутри прежних опор, что самое важное, да? Когда нападают на христианина страсти, они не находят в них обычных внутренних опор, на которые они всегда опирались. Каких? Ну, самолюбие, сластолюбие, себялюбие, так? А Дух изгоняет эти первострасти. Они уже не имеют определяющей силы, которую обладали прежде. Не имеют и прогоняются одним лишь чем? Кто мне скажет? Как правильно нужно прогонять страсти? Если они течут крестом, презрением и невниманием. Заметьте? Вот часто говорят, вот у меня мысли злые замучили. А надо мысли злые, их презирать надо. Понимаете? Дело в том, что если ты будешь думать о злых мыслях, думать, как бы мне злую мысль там не принять, там, да? Это шизофреником станешь. А?
Не внимание.
Да. Не внимать. Они не заслуживают внимания, правильно? Ну согласитесь, а разве они заслуживают внимания, эти мысли гадостные? Нет, конечно, надо внимание от них отводить. Волевым усилием призывая на помощь кого? Господа Бога, Духа Святого, да? Который является нашим животворителем. Господа Иисуса Христа, Бога Отца Всемогущего, да, всю Святую Троицу. Вот, и таким образом, при помощи Троицы отводить мысли злые. Если ты впал в грех, не дай ему воссоздать в себе вот эту страсть. Понятно? Немедленно на исповедь. раскаяние в грехе разламывает вот это внутреннее состояние, понимаете? И вот этот закон греха, который, помните, говорил в прошлый раз апостол, что того доброго, которого хочу, я не делаю, да? А того злого, которого не хочу, я делаю, да? Вы помните, в прошлый раз мы это изучали, страшные слова апостола. Вот, такого закона у тебя не будет. Они страсти пытаются, покушаются увлекать, потихонечку подкрадывается, и потихонечку подкрадывается и наслаждение греховное. Но и она мгновение не может постоять перед воспоминанием о той сверхнебесной сладости, которую дает ощутить благодать в момент своего поселения внутри. Понятно? Вот что, понятно, что делать, когда сластолюбие приходит? Вспоминать о том радости, которую Бог уже давал. Понятно? Видите, как у нас обеднили себя люди. Люди говорят, что нужно только думать о своих грехах. Ты будешь думать только о своих грехах, простите, ты христианином не будешь. Понимаете? В уныние ты не можно точно, попадешь гарантированно. Это уже, что называется, гарантия четкая, так? Но если ты не думаешь о Боге, да, о духовном, и о Боге, о той радости, которую Он дал, не просто, понимаете, смотрите, вот здесь я скажу очень четко, надо говорить именно так, не духовной радости, а радости Святого Духа. Понимаете ощущение разницы?
Нет, духовная радость.
Так, в принципе, это одно и то же в нормальной христианской жизни, но если мы говорим радость Святого Духа, мы сразу вспоминаем о ком? О том, кто нам ее дал. Да. Понимаете, Бог, да? Мы вспоминаем о Бога, который дал нам ее. Вот, а когда мы говорим духовная радость, под этим может вызываться что угодно, понимаете? Например, есть такое движение растаманы на Ямайке. Они, вот, например, считают, что если они марихуаны выкурят, у них духовная радость начинается там, да? Вот, и все. Поэтому здесь вопрос нужно именно, вот тут лучше как раз по именам, да, вот именовать. Вот недаром у нас вся церковь пропитана упоминанием имени Божьего, так хоть? При каждом удобном случае мы говорим там «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», да? Или там «Господи помилуй», да, видите, везде имя, да? «Иисусе сладчайший, спаси меня», «Иисусе милосердный», да, «Облагоухай меня». И, ну вот, «Иисусе красота пресветлая», да, «Одеями». Помните вот эти удивительные повторения акафиста сладчайшего и других слов, они действительно напоминают нам об личностном даре Бога. И напоминают нам, что мы должны думать о Боге, а не о человеке. И вот, закон Духа Жизни о Христе Иисусе можно определить так, говорит Феофан, затворник, святитель. Самоотверженная жизнь Духом в Боге, начинающая качество в человеке, то есть что значит качество? Изменять качество человека, который к Христу Иисусу приклеился верой и пропитан благодатью. И это, и который дает властное направление его душевной и телесной деятельности. Все это делает таким образом, вся деятельность души и тела направляется на богоугождение, и самоугодие оно превращает в богоугодие. А затем человек начинает чувствовать, что он потихонечку освобождается и от смерти. Каким образом это происходит? Дело в том, что смерть как нас действует в обычной ситуации? Ну, самая грубая болячка, да, болезнь. Вот как в случае болезни она от нас от смерти освобождается? Дело в том, что когда человек болеет неверующий, как он себя ведет? Ах, я больной, болезнь самая важная, да? Доктор, мне сказали, что я умру! Да, такого... Вот, и начинается там, да? И человек трясется, знаете, да, над каждой там болячкой. Ах, у меня в пятке закололо, там, ах, у меня в затылке зачесалось, там, да? То есть... А у него все внимание на смерти в нем находящейся, понимаете? Смерть им повелевает фактически, понимаете? Вот. Опять-таки, смерть как еще проявляет себя? Смерть проявляет себя как недостатки тела, которые мешают нам жить. Не только болезни, например, но там ослабление разума с возрастом, да? Ослабление воли, ослабление каких-то вот таких вот, там вот, ну, зрения, каких-то таких вещей. Все это проявление смерти, которое внутри человека, так? И вот человек освобождается духом жизни от этого. Каким образом? Во-первых, Дух Святой может исцелить. Мы с вами знаем, что есть специальное таинство исцеления. называется это таинство? Кто у нас скажет? Соборование, да? Которое непрерывно исцеляет каждый год десятки тысяч человек по всему миру. Так? Исцеление может быть прийти через причастие, да? Сколько угодно случаев людей, когда причащались. Исцеление может прийти от святых мощей, от святых икон, да? От освященного масла, от святой воды. Ну, огромные силы, целебные силы переполняют Церковь Божию. Так ведь? Это реальный совершенно факт. Вот. Замечу, что церковь в некотором смысле материалистична, да? Она не игнорирует тело совсем.